Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. У нас на календаре 23 мая на часах 12:00 по Москве. В студии 100 вопросов атеиста, ведущая Екатерина Горбунова. И, конечно же, Сергей Львович Худиев, как всегда, готов отвечать на ваши самые разнообразные вопросы. Сразу вижу, прилетают в наших видеотрансляциях приветствия. Добрый день, добрый, да, всем, кто нас смотрит, всем, кто нас слушает. Добрый день, всем здравствуйте. Пишите нам там, где нас видите. Если вы нас смотрите, вот там, где вы нас смотрите, можете ничего дополнительно не придумывать, писать в комментариях, мы будем там находить ваши сообщения, будем их зачитывать, будем на них отвечать. Также телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также можно звонить из мобильного приложения, из мобильного приложения Теос можно и писать. Ну и, конечно же, классический способ, сайт teos.fm. В общем, все для вашего удобства. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, на самом деле, к нам вчера, вот где-то поздно-поздно вечером пришло сообщение от Михаила, вопрос к передачам, где ведет Худиев. Ну вот, в общем, вопрос к самому Худиеву. Хочу спросить, почему бы всему христианству не вернуться во времена до раскола на католическую православную церкви? Есть ли какие-то теологические моменты, можете их пояснить?
Ну, знаете, уже 1000 лет православные католики развиваются отдельно, и за эту 1000 лет накопилось очень много всего на богословском уровне, на организационном уровне. То есть я думаю, что объединение церквей – это нереально. То есть даже кто-то этого там страшится, кто-то этого желает, но это невозможно проделать просто потому, что очень, очень разные организмы, очень по-разному все выросло за эти 1000 лет. И я думаю, что мы будем существовать как православные католики и протестанты до второго пришествия. Знаете, как у Соловьева в краткой повести об Антихристе, у него христиане объединяются только уже перед лицом Антихриста, непосредственно. Вот он уже пришел, всех объединил. Значит, и я думаю, что нам нужно просто проявлять любовь друг к другу, проявлять терпение, воздерживаться от взаимных нападок. И это пока что лучшее, что мы можем сделать. Ну и сотрудничать там, где это возможно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Михи. Разве не более мужественно и достойно принять факт своей смертности, чем фантазировать о загробных радостях?
Вы знаете, вы исходите из определенных предпосылок. Знаете, то, что называется скрытая предпосылка. Вы предполагаете, что быть мужественным – это хорошо, что вот принимать реальность, даже если она неприятная, это хорошо, а вот прятаться в мире там каких-то фантазий – это, наоборот, плохо. Но, понимаете, в мире атеизма, вот если мы представим себе, что Бога действительно нет, то почему надо стремиться к истине? Понимаете, это в мире, где есть Бог, где Бог — это истина, у нас действительно есть нравственное обязательство стремиться к истине. Это обязательство на нас возлагает Бог. Мы должны стремиться знать правду, мы должны отказываться от каких-то комфортных обманов, потому что существует истина, у нас есть обязательство ее искать. И у нас есть обетование, что если мы найдем истину, мы найдем что-то невероятно хорошее, мы обретем вечное спасение. Если Бога нет, то у нас нет обязательства искать истину. У нас вообще нет никаких объективных нравственных обязательств. И у нас нет обязательств, там, понимаете, сама фраза, что мужественно смотреть там в лицо реальности, она теряет какой бы то ни было смысл. А зачем? Вот последовательный вывод из атеизма – это не атеизм, вот как его провозглашает Докинс, это постмодернизм. Вот постмодернизм – это нормальный последовательный атеизм. Поскольку Бога нет, абсолютно неважно, верите вы в него или нет. Постмодернизм, он смотрит на религию не как на врага, а как на такой, ну, культурный феномен. И я читаю время от времени постмодернистов, которые говорят там, а я, значит, типа католик-постмодернист. Я, значит, играю в эту игру. Ну, а там другой человек в буддиста играет, ему это как-то утешительно. А вот так устроено человеческое сознание, мы живем мифами, а чего бы нам не жить мифами? Если вам это строить и жить помогает, то а в чем проблема? Сама вера в то, что мы имеем обязательство по отношению к истине, что мы обязаны отвергать неправду для того, чтобы найти правду, она исходит из абсолютно теистической картины мира, где есть Бог. Где Бог налагает на... Бог есть истина, Бог налагает на нас обязательство искать истину. Если Бога нет, то нет никакого смысла в этом мужественном приятии истины. А зачем? Если есть Бог, то, конечно, я должен там мужественно принять, там, не знаю, факт своей греховности и искать по этому поводу прощения. Я должен там мужественно принять факт своей испорченности, там, факт того, что я накосячил очень много в своей жизни и буду продолжать косячить, видимо. И мне нужно что-то с этим делать. А вот у меня в этом случае есть обязательства. С одной стороны, у меня есть обетование с другой, потому что мне там Слово Божие обещает, что если я буду искать истину упорно, я ее найду, я возрадуюсь ей вовеки, обрету вечную жизнь. Если Бога никакого нету, то зачем? Мне нравится такой стишок у Георгия Иванова, был такой эмигрантский поэт. «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так черно и так мертво, что чернее быть не может и мертвее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать». В мире, где нет Бога, у нас... нет какой-то истины, которую мы должны были бы искать. Звездам ледяным я ничего не должен. И у звезд ледяных для меня никаких нет обетований. Поэтому, если принимать последовательно атеистическую картину мира, то любые разговоры о том, что надо быть мужественным, а трусливым вот быть нехорошо, они бессмысленны. Кому надо-то? С какой стати? Если навеять человечеству сон золотой, то почему бы и не навеять там, человеку комфортно, ходить в церковь? Ну и пусть себе ходит. Все равно же, знаете, пари Паскаля, оно работает не только для загробной жизни, оно сейчас работает. Если я получаю благо религии, там, допустим, я получаю утешение, я получаю общение с другими людьми, я получаю взаимопомощь внутри общины, здесь я получаю какие-то выгоды, и я мог бы от них отказаться ради чего-то, ради чего стоит отказываться. Ну, допустим, там, не знаю, человек пришел к выводу, что это неправильная община, Бога не так надо славить, там, он пошел в другую, потому что он верит в то, что существует Бог, и Бог требует от нас, чтобы мы поступали поистине. В мире, где Бога нет, где все кончается со смертью, у вас нет никаких обязательств перед истиной, потому что истина состоит в том, что нет никакой истины о нашем предназначении, есть только вот эта пустая вселенная, которая себе крутится по своим неизменным законам, которой нет до нас дела и не может быть. В этой ситуации взывать к мужеству, что мы должны поступать мужественно, бессмысленно, мы ничего никому не должны.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Лены. В позапрошлый раз вы говорили, что, мол, человеческие эмбрионцы не собаки, потому что собака не подписывает документов в свою защиту. В прошлый раз, когда я попросила вас привести пример эмбриона, подписывающего документ против абортов, выкручиваясь, вы сказали, что человек ценнее не поэтому, а потому что он принадлежит человеческому роду. Ну так я вам скажу, что собака ценнее, потому что принадлежит собачьему роду. Опровергните.
Ага, нужно подробнее пояснить, что мы имеем в виду, когда мы говорим о человеческой природе, о человеческом роде. Люди обладают правами, люди обладают ценностью в силу принадлежности к человеческому роду. Вот вся концепция прав человека, она может осмысленно существовать только если мы признаем, что люди обладают правами в силу принадлежности к человеческому роду. Не в силу принадлежности, не знаю, там, к золотому миллиарду, к корейской расе, к еще какой-то выделенной группе, а потому что они принадлежат к человеческому роду. Вот это то, что всеми сторонниками прав человека вроде признается и провозглашается. Все люди обладают правами просто потому, что они люди. А принадлежит ли к человеческому роду дитя в чреве? А к какому оно роду принадлежит? Это не мышонок, не лягушка, не неведомая зверюшка. Это человек. Это член человеческого рода. Это человеческое существо. Это живое существо, и оно принадлежит к человеческому роду. Я недавно видел в новостях, там лидер этого Planned Parenthood Сесиль Ричардсон сказала, она не знает, когда начинается человеческая жизнь. Но это неправда, потому что мы все знаем отлично, когда начинается жизнь в утробе, и мы знаем, что это человеческая жизнь, а не жизнь кого-то еще. Это живое существо, это человеческое живое существо. Значит, собачий род не обладает собачьими правами. Я не слышал ничего о концепции собачьих прав в силу принадлежности к собачьему роду. И поэтому вопрос о том, обладают ли собачьи эмбрионы правами, он не встает. Другое дело, что если бы какие-нибудь бессмысленные злодеи стали вырезать маленьких щенят из чрева собаки, это вызвало бы бурю протестов. Я предвидел бы вообще ярость и гнев, там волны негодования, которые бы прокатились по всем континентам, особенно по развитым странам, если бы кто-то стал бы так обращаться с собаками. Но вот люди, они ценнее собак. Люди принадлежат к человеческому роду. Понимаете, сама концепция принадлежности к человеческому роду, она основана на том, что люди происходят от людей, там собаки происходят от собак. И поэтому, поскольку вы являетесь человеком, вы обладаете, ваша жизнь обладает ценностью. При этом любой человек там, ну, смотрите, человек, допустим, попал в автокатастрофу, он не может выразить своего мнения, он не может поставить подписи под документами, он вообще находится в коме. Тем не менее, он является человеком, и он имеет право на жизнь, за его жизнь необходимо бороться. И точно так же дитя в утробе принадлежит человеческому роду, хотя она не может поставить подписи, как, скажем, человек, который там тяжело травмирован, находится в коме.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Юрия. После грехопадения змею сказано, что он будет ходить на брюхе. Значит ли это, что до грехопадения животные имели другую природу, в частности, пресмыкающиеся не ползали?
Нет. Я думаю, это было бы довольно натянутым толкованием, поскольку вот почему там змей будет ползать на брюхе, но, по-видимому, этим подчеркивается униженное состояние змея. Вообще, некоторые специалисты по Ветхому Завету видят в этом полемику с языческими представлениями, в которых змей был почитаемой фигурой. Ну, вот у разных народов змеи были почитаемы, например, там у викингов там находят какие-то древние скандинавские узоры, и там переплетающиеся змеи. Вот. И чтобы подчеркнуть, что змей недостоин почитания, говорится о том, что змея там будет ползать. Но, вообще говоря, повествование о грехопадении, оно носит высоко символический характер. И оно не сообщает нам ничего о зоологии. Оно сообщает нам о людях и их отношениях с Богом. В том числе оно сообщает нам о нас и нашем нынешнем положении дел. То есть именно сейчас змей может склонять нас к греху. И мы понимаем, что это есть мысленный змей, в смысле сатана, дьявол, который нас склоняет к греху. И речь в повествовании о грехопадении идет, конечно, о дьяволе, а не о том, что вот именно был такой физический змей. Физический змей тут не важен. Точно так же, как в православном последовании к причащению, там есть фраза, где молящийся просит, чтобы Бог его защитил, чтобы вот иначе я такой подвергаюсь опасности, от мысленного волка звероуловлен буду. То есть мысленный волк — это, понятное дело, не соответствующее животное с клыками и шерстью, это сатана тот же. И точно так же в Ветхом Завете змей — это сатана. Ну, собственно, в Новом тоже, поскольку в Откровении мы читаем: «Низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаною».
Сто вопросов атеиста.
Сообщение от Игоря. Каким образом то, что вы не можете описать дескриптивно квали, опровергает материализм? Кстати, Джонсон, предположивший этот эксперимент с комнатой Мэри, потом отказался от него. Вы в курсе?
Значит, материализм — это по определению вот такое мировоззрение, которое сводит всю реальность к материи. Материя — это по определению то, что повинуется законам природы, то, что не обладает себе самым свободой. И это значит, что материя обладает определенными качествами, которые несовместимы с личностностью. Вот. Что касается и материя, вот если мы говорим о материализме, она может быть описана на языке физикализма. В этом вот весь материалистический проект и то, что родственные два... Знаете, там есть небольшие смысловые оттенки, но в целом они описывают одно и то же мировоззрение, когда мы говорим о материализме, натурализме и физикализме. Это, собственно, одно и то же, но мы это рассматриваем немножко с разных сторон. Так вот, натурализм, он как раз... И физикализм, он предполагает, что абсолютно все, всю реальность можно описать на языке физики. Всю. Всю реальность можно описать как взаимодействие материальных объектов. Ну, включая, конечно, поле и энергию. Поскольку поле и энергия, оно у нас повинуется законам природы, мы это рассматриваем как часть материи. И вот квалия не может быть описана на языке физикализма. Никакой объем физической информации не поможет нам воспринять, что такое квалия. Мы можем, скажем, субъективное психологическое переживание, оно не может быть передано на языке квали. Мы можем только апеллировать к тому, что у людей есть другие подобные переживания. И это, как вам сказать, показывает, что да, действительно, есть нечто, что в принципе не может быть описано на физикалистском языке, и значит, физикализм не полон. Если вы мне предъявите какие-то возражения на это подробные, ну что ж, буду рад их узнать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Игоря. Вы постоянно отказываетесь продемонстрировать якобы имеющуюся у вас свободу воли и заставить свой мозг думать по-материалистически. Вы обосновываете это тем, что есть масса примеров перемены убеждений, и вы сами 25 лет назад их переменили. Сергей Львович, в таком случае свобода воли есть практически у всех объектов и процессов. Скажем, у ветра. Да, северный ветер сейчас никак не заставит переменить направление, но ведь есть масса примеров, когда ветер менял направление. Вывод. Ветер обладает свободой принятия решений.
Видите ли, ветер, мы можем указать причины, по которым ветер поменял направление. И эти причины носят чисто материалистический характер. Это очень сложно. Синоптики, они знамениты неточностью своих прогнозов. Про это есть масса веселых анекдотов. Но мы знаем, что направление ветра, оно определяется вполне физическими причинами, мы можем эти причины указать. Поэтому ветер совершенно точно не обладает свободной волей. Но я еще раз подчеркну, что, понимаете, любые попытки опровергать свободную волю, они упираются в то, что для того, чтобы выслушать ваши аргументы и принять их и сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли. То есть сделать ровно то, что я в рамках того воззрения, которое вы пытаетесь доказать, сделать в принципе не могу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Пети. Можно ли сказать, что верующие в целом нравственнее неверующих? Если Бог есть и меняет жизни людей, это должно быть заметно.
Знаете, я рискну сказать, что можно. Другое дело, что как мы определяем верующих. Понимаете, я видел какие-то статьи, что в целом верующие люди ничем не отличаются от своих неверующих соседей по нравственности. Там вот в Техасе опросили рожденных свыше христиан, там навели статистику, так же часто разводятся, как их соседи, которые вовсе не рождены свыше. И там в чем, собственно, проблема с такого рода статистикой? В том, что человек может относить себя к какой-то религии в плане чисто культурной идентификации. То есть человек может считать себя католиком или протестантом, или православным, и при этом не верить в Бога. У нас по опросам там порядка 80% православных, из них там несколько десятков процентов вообще не верят в Бога. И это не уникально для России. В Западной Европе, соответственно, какое-то количество православных католиков и протестантов, которые тоже не верят в Бога. Поэтому если мы будем смотреть, что верующий — это человек, который себя культурно идентифицирует, например, там, в Техасе он рожденный свыше протестант, то это нам не будет говорить ровным счетом ни о чем. Это будет говорить только о его культурной идентификации. Вот если мы смотрим на посещение церкви, это уже более четкий критерий, вот там видно, да, что там видно, что люди меньше подвержены ряду проблем. Например, есть исследования о том, как как посещение церкви именно связано с алкоголизмом, с наркоманией, с самоубийствами, с разводами. И связь есть, связь обратная. Но тут что еще важно, знаете, как я читал у одного раввина, он написал, что моя религия делает меня лучше, но не лучше, чем вы, а лучше, чем я. Надо смотреть на перемены в жизни конкретных людей. Вот эти перемены налицо. Когда конкретный человек действительно обретает веру, его жизнь меняется, меняется к лучшему.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Также вы нам можете писать в комментариях к видеотрансляциям. Вижу, ведется в ВК дискуссия на тему, что есть грех, что есть аборт. Но вот, в общем-то, будут, если у вас вопросы, задавайте, можете писать прямо там в комментариях. От Максима вопрос. А в чем смысл запрета на добрачный секс?
То, что Бог верен, и Бог требует верности. Чтобы мы проявляли верность по отношению к другим людям. То есть, если мы вступаем в близкие отношения, то мы в них вступаем навсегда. И добрачный секс предполагает отсутствие этой преданности. То есть, вот люди вроде бы как живут вместе, но постоянно с двери дует, потому что мужчина, чаще всего это мужчина, оставил дверь открытой, чтобы в любой момент уйти. И вот это... Не те отношения, для которых секс предназначен. Секс предназначен как проявление, как некий высший дар, который вы можете подарить одному человеку в жизни. И это отношения, которые предполагают доверие и близость. Доверие и близость, что люди друг друга не бросят, что они друг с другом навсегда, что они, скажем так, им друг с другом безопасно. Безопасно в том плане, что... он не уйдет, и она не уйдет. Безопасно в том плане, что они друг друга не бросят. Понимаете, у Льюиса есть хорошее эссе о праве на счастье. Он говорит, что даже нет какой-то специфической сексуальной этики. Когда я, например, говорю, что мальчики не должны воровать абрикосы, я не против абрикосов и не против мальчиков, я против краж. Вот точно так же, ну, смотрите, допустим, кидать на деньги своего делового партнера, обманывать его доверие в этом отношении, ну, все согласятся, что это дурно, нельзя так поступать. Что человек, который так поступает, про него пойдет очень нехорошая слава, и никто больше не будет с ним связываться. Но он кидает партнера чисто на деньги. Он его доверие обманул чисто в финансовых вопросах. Он ему потом сказал: ну, прости, Вася, но я так люблю деньги. У меня такая к ним бурная страсть вообще. Ты не понимаешь, какой у меня роман с деньгами. Вот у меня, как я увижу деньги, так у меня сердце замирает. Ну, а ты извини, так получилось. Но когда люди вступают в близкие отношения, когда люди спят друг с другом, у них формируется эмоциональная привязанность, разрыв которой является мучительным страданием. И когда женщину бросают или реже мужчину бросают, это мучительно больно для человека. И это страшно разрушительно. Поэтому секс — это очень хорошо. Бог сотворил секс. И это прекрасное Божие творение. Бог хочет, чтобы мы им наслаждались. Но Бог хочет, чтобы мы проявляли верность и заботу по отношению к другому человеку. Что другой человек — это не вещь, которую мы используем для нашего удовлетворения. Другому человеку мы посвятили свою жизнь. Мы не бросим, мы поклялись, что мы будем всегда. Что мы создаем для другого человека безопасную ситуацию, в которой этот другой человек уверен, что мы не бросим, что мы не предадим. И проблема с добрачным сексом не в сексе как таковом. Проблема в том, что за добрачным сексом всегда маячит перспектива предательства. Знаете, вот как я видел фотографии, значит, где-то в Фейсбуке кто-то вывесил, значит, принц Гарри, он женится, у него, значит, соответственно, значит, его супруга грядущая, и где-то там на заднем плане тоже показывают фотографию, какая-то сидит такая беленькая девочка, которая его бывшая. И понятно, что ей это больно. Но они разругались, там выяснилось, что он ей изменяет. Понятно, что ей это больно. И что ситуация, когда женщину вот так отбрасывают, это грех против милосердия, прежде всего. Даже не против воздержания. И проблема с добрачным сексом в том, что за ним всегда маячит вот эта перспектива предательства. И это неправильное отношение к другому человеку. Другое дело, что, конечно, я всегда должен напоминать о том, что Евангелие — это благая весть о прощении грехов. Мы все наломали в нашей жизни много дров. Евангелие — это не про то, что вы плохие, и вы будете за это наказаны. Евангелие — это про то, что Бог хочет дать нам прощение грехов, Бог хочет исправить и исцелить нашу жизнь, Бог хочет дать нам подлинное счастье и радость, в том числе семейное.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Лены. Вы постоянно говорите, что без Бога, мол, нет смысла жизни. Представим на секунду, что ваш Бог есть. А в чем смысл существования Бога? Софистику в духе «Бог – источник смысла», «Смысл Бога в любви», «Смысл Бога в Боге» в качестве ответа прошу не предлагать.
Так Бог действительно источник смысла. Отец, Сын и Святой Дух, они обладают смыслом сами в себе, сами по себе. Понимаете, Он есть первоисточник. Это, как вам сказать, примерно так же, как вот есть живой оркестр, который исполняет музыку, есть записи. Записи могут быть хорошего или плохого качества. И мы соотносим, мы определяем качество записи потому, насколько оно ближе к звучанию живого оркестра. Но сам оркестр мы так не оцениваем. Сам оркестр является источником, он является критерием.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Это Вячеслав. Вот сейчас слушал, Сергей Львович про секс рассказывал, да, маячить перспектива предательств и так далее. Но в нашем современном мире есть 100% секс без обязательств. Вот в чем же грех тогда этих отношений? Вот конкретно ни он от нее ничего хочет, ни она от него, никаких продолжений, ничего. В чем грех этого, этих отношений? Спасибо.
В том, что у Бога... Ну, грех существует на нескольких уровнях. Что у Бога есть определенный замысел о том, для чего предназначен секс. Что секс предназначен для единства супругов. Ну вот есть, например, такая эротическая поэма известная «Песнь песней». И там невеста говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой принадлежит мне». Вот в этом контексте существует секс, и в этом контексте он является прекрасным Божьим даром. Он является проявлением близости между людьми, которые духовно-психологически близки. В ситуации встретились, разбежались, никто никому не нужен, это ситуация отсутствия любви. Это ситуация, когда на том месте, где должна быть любовь, там огромная дыра, там огромная пустота. И это ситуация, когда у людей есть физическая близость, есть сексуальный контакт, но нет душевной близости, нет психологической близости. Между ними пусто, между ними дыра. И очень часто за этим стоит просто безысходность. Особенно для женщин. Мужчины в этом отношении, они больше хищники, а вот женщины, они больше нуждаются именно в человеческой близости, в надежности, в защите, и им во всем этом отказывают. И им приходится соглашаться на вот такой, ну, он формально добровольный, но такой секс, который на самом деле лишает их того, на что они имеют право. Это, знаете, как бывает в экономике, когда безработный человек вынужден браться за любую работу, чтобы прокормиться, и формально он свободен, формально он не находится в рабстве, но фактически он находится под давлением, он находится под принуждением, он вынужден это делать. Вот точно так же такой секс без обязательств — это несправедливость по отношению к женщине прежде всего. Но это также несправедливость по отношению к мужчине, потому что люди созданы Богом для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их эксплуатировали, не для того, чтобы их использовали.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Леши. По сути, христианство — сделка. Ты не грешишь, тебе в качестве оплаты рай.
Нет, это абсолютно не так. Рай — это подарок. И ты не грешишь, тебе в качестве оплаты, ты не делаешь никому большого одолжения тем, что ты не грешишь. Вот это, как если бы мы сказали, здоровая, счастливая жизнь — это сделка. Ты не пьешь водку каждый день, тебе в оплату здоровье, семья, хорошая работа, там масса хороших вещей. Мы скажем, ну вообще-то это не сделка, это просто вот такая, ну, неизбежность. Просто если ты будешь пить каждый день, то жизнь твоя будет печальной, жалкой, одинокой и недолгой. И вот точно так же грех — это то, что просто разрушает нашу жизнь, то, что обрекает нас на временное и вечное несчастье. И когда мы отказываемся от греха, мы не делаем никому большого одолжения. Точно так же, как алкоголик, который прекращает пить, который обретает, наконец, здоровую жизнь, который приводит свою жизнь в порядок, он не делает никому большого одолжения. Люди, которые помогают ему при этом, они ему оказывают благодеяние. Он не покупает у них чего-то. И вечное спасение является даром, который оплачен для нас крестной жертвой Иисуса Христа. Мы сами ничего не платим. Мы принимаем это просто в дар. И этот дар означает, что мы не просто прощены, но Бог меняет нас изнутри для того, чтобы исцелить нас от греха. Вот как у алкоголика, у него есть проблема, его тянет к яду. Он может даже в минуты просветления осознавать, что это яд. Он может осознавать, что он себя убивает, но не может остановиться. И проблема грешника вообще, она примерно такая же. Это человек, которого тянет к саморазрушению. Это человек, который постоянно удаляется от того, что могло бы сделать его счастливым и здоровым, и постоянно ищет того, что его убивает. Это вот такова поврежденность человека. Вот так выглядит грех. Знаете, это немножко ярче проявляется, например, в психопатах. Вот я читал там книжку о социопатах, написал один судебный психиатр, и он пишет о том, что вот у некоторых людей это сильнее, чем в среднем по стране, вот эта неспособность уважать закон, неспособность вести нравственную жизнь, вот эта неспособность хотя бы в мире уживаться со своими ближними, они все оказываются в тюрьмах в итоге. И когда они выходят из тюрем, когда они уже там постарели, у них просто меньше энергии на их безобразие, они не могут вести нормальную человеческую жизнь. И когда их там пытаются увещевать и говорить, послушай, но ты же видишь, что ты сделал свою жизнь несчастной, ты свою жизнь обратил в руину, у тебя нет ничего, ты одинокий, озлобленный, несчастный, бедный, ты полностью свою жизнь разрушил. Ты мог бы жить иначе. Тебе бы определенно пошло на пользу, если бы ты научился уважать законы, если бы ты научился ладить с другими людьми, если бы ты нашел себе нормальную работу. И человек не может. И вот грех — это то, что человека разрушает изнутри. А спасение — это то, что человека меняет, то, что освобождает его от этой тяги к греху. И поэтому не грешить — это не услуга, которую я кому-то оказываю, это исцеление, которое ко мне приходит от моей порчи.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав Селерович. Ну, не знаю, может, что-то сейчас пропустил из того, что вы только что говорили, но как раз вопрос у меня по поводу слабости воли. Ну, вот смотрите, если у нас с вами есть некое начало духовное, которое противоположно физическому, если у нас есть с вами свободная воля, если у нас есть возможность быть причиной для своих поступков, то тогда, вот вы на самом деле только что констатировали, но никоим образом доказательным невозможно объяснить феномен слабости воли. Когда вот мы принимаем якобы по своей свободной воле решение, но не поступаем, не делаем так, как хотим сделать, даже, предположим, согласно Библии. Вот притча о первородном грехе в качестве такого объяснения вот этой слабости воли, она не проходит. Ну, во-первых, не существует подтверждения генетического механизма передачи греховности. А во-вторых, ну, собственно, вы сегодня это подтвердили, вы сами в это не верите, потому что регулярно повторяете, что история про Адама – это на самом деле метафора того, что с человеком происходит именно сейчас. А вот материализм и физикализм, и даже, извините, буддизм как раз объясняет феномен слабости воли. Вот, например, буддизм, я напомню, благородная истина, жизнь есть страдания, причина страданий – наличие желаний. Так вот, физикализм, что он говорит? Есть желания первого порядка, биологические, желания второго порядка, человеческие. И у них, у каждого есть свой источник. Источник биологического желания является так называемая лимбическая система, а человеческих – неокортекс. И вот слабость воли – это конфликт между желаниями двух уровней. И отсюда, кстати, следует отсутствие абсолютно свободы воли. Угу. Что скажете?
Значит, что касается грехопадения. Понимаете, у нас, я понимаю, что часто люди не понимают, что такое метафора. Я помню, как-то очень давно, это были еще там какие-то дремучие 90-е годы, я работал в библиотеке христианской, и пришли пожарные и сказали, все надо переделать. И я прочитал эти, значит, их указания и понял, что мы этого сделать не можем. Прибежал, значит, в контору к этим пожарным и говорю, ну, простите, нам остается библиотеку закрыть тогда. Он на меня посмотрел, значит, с видом такого глубокого сострадания и сказал, ну, не надо же, понимаете, все так буквально. Вот. И понятно, что для многих очень людей не буквально значит несерьезно, значит не на самом деле. А для Библии это не так. Для Библии не буквально значит очень серьезно, очень реалистично. И это значит описывает несомненную реальность. Даже в нашем обыденном языке мы можем описывать некие очень серьезные реальности там, языком метафор. Мы это постоянно делаем. Поэтому то, что повествование о первородном грехе является, конечно, глубоко символическим, оно не делает его менее реальным, оно делает его более реальным. То есть оно не просто описывает некую ситуацию, которая когда-то произошла, оно описывает также и ситуацию, в которой мы находимся сейчас. Что касается слабости воли, так слабость воли в человеке объясняется тем, что человек пал, человек утратил взаимоотношения с Богом. И в силу этого человек утратил власть над всем остальным. Но вот человек — это Божий наместник в мире. Когда человек повинуется Богу, ему повинуется все остальное. Когда человек восстает против Бога, он утрачивает контроль над всем остальным. Описание желаний разного порядка, которые в разных системах, это не физикализм на самом деле. Физикализм — это мировоззрение, которое сводит все существующее к физической реальности, что ничего, кроме физической реальности, нету. Христианство признает, что физическая реальность, безусловно, существует, но реальность в целом к ней не сводится. И поэтому у нас существует там, да, там, читал там книжку по психологии, что существует у нас так называемый рептильный мозг. Этот рептильный мозг, он отвечает за самые простые порывы покушать, убежать, там, какие-то еще вот самые такие биологические порывы существуют. Мозг, называемый церебральный, который, значит, обрабатывает более высокие там, какие-то психологические моменты. Вот, там, допустим, мне этот мозг рептильный говорит, что вот, прохожу я мимо киоска с хот-догами, мозг начинает этот рептильный выпиять, что надо жрать, 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 потому что это такая биологическая программа. Вот любое живое существо должно жрать все, что жрется. А мне, значит, более высокие там кора головного мозга, мне говорит, что ты так толстый, и вообще то, что продается в этом киоске, это может тебя довести там до рака и вообще, ну, гастрита как минимум. Вот гастрит твой, значит, этому не порадуется, этой сосиски. И есть еще одна инстанция, которая делает выбор. То есть я себе говорю, что нет, я не буду этого есть, или ломается. И вот эта инстанция, вот это я, оно как раз несводимо к этим двум порывам. Да, у меня там возникают две мысли, но делаю выбор между этими мыслями я сам. То есть у меня есть свободная воля. И эта свободная воля, она, конечно, ослаблена, она подорвана грехопадением, но она есть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Друзья, отзовите, пожалуйста, в ВК. Слышно нас, видно нас, есть ли сигнал? А то тут пришло одно сообщение, что, мол, звук что-то западает. У вас все, вот кто нас смотрит, все видно, все слышно. Просто можете плюсы поставить, мы поймем. Сообщение от Олега. Эволюция гораздо лучше объясняет агрессивные импульсы в человеке, чем первородный грех. Животные ели друг друга миллионы лет. Внутри вида все яростно соперничают. Что тут добавил первородный грех?
Ну, то, что животные не грешат, поскольку животные не обладают свободной волей, им инкриминировать их поведение достаточно бессмысленно, потому что у них нет свободной воли. Самец, альфа-самец гориллы, который ведет себя как альфа-самец гориллы, он при этом не грешит. Вот человек, который ведет себя как альфа-самец гориллы, он грешит. Человек создан так, что он может делать выбор по отношению к своим животным импульсам. И наличие этих животных импульсов, оно не является еще грехом. Грехом является то, что мы с ними делаем или не делаем. Поэтому грех — это определенное жизненное предпочтение, определенная ориентация, когда человек следует не Богу, а вот этим импульсам своей низшей природы. Эти импульсы, они должны быть и могут быть укрощены. они могут быть поставлены на службу Богу. Знаете, как у Льюиса есть очень хорошая притча, там в расторжении брака у человека сидит на плече такая ящерица, и эта ящерица, она символизирует его там блудный грех, там похотливые мысли, она ему что-то там на ухо шепчет, и приходит ангел после беседы с этим человеком, человек позволяет ему в итоге эту ящерицу прихлопнуть, и ящерица превращается в некого прекрасного коня, на которого этот человек садится, там и уезжает. Бог может сделать из всех наших импульсов нечто прекрасное, когда мы это отдадим Богу. То есть все эти импульсы, они принимают свое такое греховное развитие, когда мы не слушаемся Богу. Материал для чего-то хорошего это должно было быть, но из-за того, что мы пали, из-за того, что мы отвернулись от Бога, это превратилось в материал для чего-то плохого. Эти импульсы нас контролируют вместо того, чтобы мы их контролировали. Но сами по себе они явились бы материалом для чего-то хорошего.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от мысли интересной. Причина стремиться к истине – это эволюция, понимаемая не только в научном смысле, но и на концептуально-философском уровне. Эволюция, собственно, и есть истина.
Эволюция меня обязывает стремиться к истине. Вы знаете, я замечал, что эволюция, зараза такая, меня обязывает жрать все, что жрется. Вот когда я прохожу мимо ресторана быстрого питания – и у меня начинает выделяться бурно слюна, и миллионы моих кроманьонских предков начинают вопиять, там, что следующий мамонт будет через месяц-то, давай нажирайся сейчас, я понимаю, что это эволюция. Когда я испытываю ярость и гнев по всяким идиотским поводам, я понимаю, что это эволюция. Ну, потому что эволюция, она так срабатывает, знаете, ну, как в любой психологической книжке объясняют, что наши проблемы, как современных городских жителей, из-за того, что наши привычки и то, как функционирует наш мозг, это сложилось в африканской саванне. В африканской саванне нужно жрать все, что жрется, поскольку с едой очень скудно, ты не можешь себе позволить проходить мимо еды. В африканской саванне надо быстро бегать и драться за кусок мяса, потому что иначе ты с голоду помрешь, поэтому тебе нужно резкое повышение давления, там, реакция ярости и гнева. В африканской саванне масса опасностей, ты должен пугаться и убегать. Но в городе, естественно, все это не только не нужно, это человека фактически убивает, и этому надо противостоять. И оказывается, что очень многие эволюционные привычки я не только не обязан им следовать, я им должен противиться, иначе они меня убьют. И когда мне говорят, что эволюция повелевает тебе следовать истине, ну, во-первых, я не думаю, что эволюция мне повелевает следовать истине, эволюция мне повелевает есть всю доступную еду и стараться добраться до как можно большего числа сам. Вот эволюция — это такая игра, целью в которой является продвижение генов. И, естественно, как человек благоразумный и сколько-нибудь цивилизованный, я не должен следовать своим эволюционным порывам. Поэтому эволюция не налагает на нас никаких обязательств. Эволюция просто обеспечивает нас какими-то порывами, какие-то внутренние импульсы, которые мы можем, да, приписать эволюции. Там, я очень рад, что есть такое объяснение, потому что мне-то говорят, что я ем хот-доги из-за того, что я просто невоздержанный грешный человек, а тут у меня есть отличное объяснение, я знаю, на кого свалить, на этих вот предков карманьонцев несчастных. Но на самом деле никаких нравственных заповедей у эволюции для нас нет, не может быть. Это некий безличный процесс, у которого не может быть никакого нравственного авторитета, никаких нравственных повелений для нас.
Что ж, будем завершать. Некоторые вопросы переадресуем в передачу «Христианство. Трудные вопросы». Некоторые оставим до следующего эфира. Спасибо вам за ваши вопросы.
Большое спасибо. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».